Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитаты свободы. Если вы решили поменьше читать Facebook и смотреть YouTube, но хотите все равно быть в курсе того, что там происходит, слушайте наш подкаст, и вы узнаете, что в последние дни обсуждали в соцсетях. Сегодня речь пойдет о том, как Собянин разочаровал патриотов, а Навального тем временем отправили в колонию. Займет пустующий постамент на Лубянской площади – Александр Невский или Феликс Дзержинский? Об этом в соцсетях спорили несколько недель. Политолог Кирилл Рогов заявил, что обсуждать возможность поставить на Лубянке памятник Дзержинскому – это все равно, что в Германии обсуждать, не установить ли в Мюнхене памятник главе гестапо Генриху Мюллеру. По мнению Рогова, эпоха, когда большевики расправлялись с инакомыслящими, должна подвергнуться такому же осмыслению и коллективному осуждению, как нацизм в Германии.
Мы можем говорить о большой гражданской войне, которая длилась, идеологически длилась в России с 1918 по примерно 1940 год. И у истоков этой гражданской войны стоял Феликс Эдмундович Дзержинский с его идеей красного террора, заложничества, террора в отношении несогласных. Именно идея террора в отношении несогласных, которая и является идеей гражданской войны, именно эту идею олицетворяет собой Феликс Дзержинский. Памятник Дзержинскому – это памятник гражданской ненависти, вражды к своим соплеменникам, согражданам, гражданской разделенности, гражданской войне.
Но и альтернатива Дзержинскому в виде памятника Александру Невскому тоже не вызывала у многих большого энтузиазма. Ходили слухи, что этот памятник просто уже готов, и его создатель, автор еще нескольких известных монументов, нашел удобный способ сбыть его московской мэрии. Маша Брацлавская.
Салават Щербаков, будь он не ладен, Невского уже сделал. И будет еще одно уродство вдогонку к Владимиру и Калашникову стоять в центре Москвы. Я думаю, тут все четко. Откаты от работ Щербакова решают дело. От Дзержинского никто и не собирался ставить. Просто на Невского люди согласятся. Только когда альтернатива такая?
Популярным оставалось предложение вернуть на площадь исторический фонтан, который изначально связывал воедино ее архитектурный ансамбль. Эту идею поддержала в том числе внучка скульптора Евгения Вучетича Татьяна Валериус.
Этот злосчастный памятник не должен вернуться на Лубянку. Никогда. Он порождение времени и должен в том времени остаться. Мой дед, скорее всего, ни секунды не верил в праведность своего героя. Работая над памятником, он исходил из конъюнктуры и наличия заказа. Если ты сын дворянина, белого офицера в Советской России, и при этом почему-то до сих пор жив, единственный твой путь изо всех сил верно служить. Что он и делал. Каждый раз, когда заходит речь о возвращении Дзержинского, мне кажется, что дедова душа на том свете страдает и мается от грехов своих. Лучше, правда, фонтан какой-нибудь или дерево.
В итоге власти предложили москвичам выбрать памятник самим в ходе голосования на городском портале «Активный гражданин». Но многие с самого начала были уверены, что итог этого голосования определится не на каком-то там портале, а непосредственно в Кремле. Всеобщее подозрение подогрел пост главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.
Голосование окажет влияние на решение президента, я в этом абсолютно уверен. Безусловно, хорошо бы, чтобы москвичи проголосовали. Точно могу сказать, что если выберут Невского, то Невский, может быть, будет, а может быть, не будет. А если выберут Дзержинского, то Дзержинский будет точно. Тут есть некоторый дисбаланс.
Часто звучало и предположение, что сюжет с памятниками был вброшен в информационную повестку с целями, далекими от заявленных. Майкл Наки на своем YouTube-канале назвал эту проблему несущественной.
Вообще вся эта дискуссия не имеет никакого отношения к реальности. Нет, я прекрасно понимаю все стороны. Я понимаю чекистов, которые хотят восстановить Феликса Эдмундовича, потому что он один из основателей КГБ. Я прекрасно понимаю тех, кто против этого, как раз ровно поэтому. Но, тем не менее, это настолько неважно в современной России, это настолько несущественно на фоне политических репрессий, на фоне политического преследования, закручивания гаек, снижения реальных доходов, что на самом деле вся эта дискуссия, она примерно как дискуссия про мавзолей Ленина. Потому что по факту это решение, которое не меняет ничего и ни на что не влияет.
В том, что обсуждение монументов – это просто способ переключить внимание, был уверен и политолог Иван Курило.
Москвичи, я гляжу, бросились обсуждать памятник. В общем, давно понятно, что символическую политику используют для смены повестки дня. Гипотетическое возвращение Дзержинского идет по силе воздействия примерно на третьем месте. На первых двух – переименование Волгограда в Сталинград и вынос Ленина из Мавзолея. То есть уровень кризиса сейчас оценивается властью как высокий, но не запредельный. Вот когда дойдет до первых двух шагов, тогда значит все с точки зрения спин докторов, туши свет.
Голосование было в полном разгаре. И тут случилось неожиданное. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге на сайте московской мэрии, что все отменяется.
Разные точки зрения на историю неизбежны, но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество. Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.
Сразу несколько комментаторов тут же вспомнили известный анекдот. Лев Рубинштейн.
Эта история очень похожа на старый анекдот про битву за избушку лесника. Кончалось там дело тем, что «а потом пришел лесник и выгнал их всех к такой-то матери».
И еще один известный анекдот вспомнил Виктор Шендерович.
Старый европейский рецепт счастья – купи козла, продай козла. Чтобы им нестерпимо воняло, а потом перестало, и ты вдруг понял, как же хорошо жить. Это я про Лубянку, на которой не будет Феликса. Козла нам завтра купят другого, разумеется, чтобы мы потом умывались слезами благодарности, когда разрешат продать.
Почему же все так неожиданно кончилось? Все дело в том, что конфликт по поводу памятников разгорелся не только между либералами и государственниками, но и между двумя разными группировками государственников, констатирует Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция».
Из этого не случившегося события можно сделать два вывода. Во-первых, мы наблюдали яркую подковерную схватку в околовластных кабинетах. Сперва, очевидно, решение было одно в пользу Феликса, и его лоббисты почти добились успеха, в том числе в его согласовании на высшем уровне. Но потом концепция поменялась. То ли другие люди изложили контрдоводы, то ли возникли сомнения, но решено было провести демократическую процедуру, а давайте спросим мнение москвичей. Дальше уже в ходе голосования стало понятно, что между собой схватились не либералы и патриоты, как ожидалось, а лоялисты, одни которые за чекиста, другие которые за святого. Такой раскол был признан явно нежелательным и последовало решение оставить как было, не будить лихо, пока оно тихо.
Лоялисты за чекиста во главе с Захаром Прилепиным боролись в первую очередь с проклятыми либералами. Об этом много раз писал в соцсетях сам Прилепин.
Рейтинг Дзержинского рос все эти 30 лет и будет расти дальше. Разберемся с этой проблемой все равно. Но если Венедиктов и компания в этот раз навяжут ФСБ свою волю, это нехороший знак в ближайшей перспективе. Например, это показатель того, насколько огромен вес либерального лобби в администрации президента и в иных кабинетах. Переиграть эту ситуацию может только народ. Гражданское общество – то самое. Вы его хотели? Ну так встречайте.
Единомышленник Прилепина Дмитрий Пучков по прозвищу Гоблин призывал к тому, чтобы окончательно избавиться от наследия перестройки, которую он называл Майданом.
Дзержинского надо вернуть для восстановления законности. Памятник снесли в 1991 году в угаре тогдашнего Майдана. Снесло стадо майданных павианов, которых науськивали прорабы перестройки из политбюро ЦК КПСС. Снесли незаконно. Ну, задним числом понятно, все бюрократически оформили. Но бумажки эти составлены с нарушением всех нормативов, которые действовали тогда и действуют сейчас. Ну, а в-третьих, памятник Дзержинскому надо вернуть не просто ради восстановления исторической справедливости. Памятник надо вернуть ради восстановления логической связи времен, понятной преемственности эпох нашей единой истории. И это очень полезно именно сегодня.
Вовсю агитировали за Дзержинского и другие провластные блогеры. Сергей Колясников.
Памятник Дзержинскому на Лубянской площади – это одновременный символ и идеология. Его возврат станет ярким свидетельством отказа России от навязанного США и Европой курса на уничтожение страны и ее исторического наследия.
Но против них неожиданно выступили религиозные традиционалисты, у которых к большевикам давние счеты. Митрополит Волоколамский Илларион на канале «Jesus Portal» напомнил, что Александр Невский – святой, а Феликс Дзержинский – воинствующий безбожник.
При его участии грабили и разрушали церкви, вытряхивали из гробниц мощи, сбивали с колоколен колокола, а священников и архиереев репрессировали и расстреливали. Он сам о себе говорил: «Для многих нет имени страшнее моего. Восстановление памятника ему станет надругательством над памятью тысяч безвинно погибших, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской. На другой чаше весов Александр Невский, великий полководец, не проигравший ни одной битвы, вставший на защиту Руси в критический момент ее истории, когда решалось, быть ей или не быть. Нам предложили простой выбор между добром и злом, между Христом и Антихристом, между Богом и дьяволом. Давайте сделаем выбор в пользу Бога.
Точку зрения этой группы активно отстаивал в соцсетях Егор Холмогоров.
Силовики решили очень мощно прессануть мэрию на тему того, чтобы поставить именно Дзержа, поскольку они живут в мире неосталинистской мифологии, где Железный Феликс – это символ справедливой силы, борьбы с интервенцией коррупции и всего такого. Мэрия как могла отбивалась и отбилась. Но не в этом суть. А суть в том, что после этой истории силовики узнали, что Дзержинский – неприемлемая фигура не только для либералов, что их неосталинистского мифа очень и очень многие патриоты не разделяют, что вообще существуют другие исторические нарративы, кроме сталинистского и либерального. Многие, кажется, впервые осознали, что Дзержинский – это революционер, террорист, палач, организатор убийства русской и православной России, и что есть люди, которые предпочтут умереть, чем допустить реванш красных революционных мифов. Как ни странно, для силовиков это большое открытие. Надеюсь, что они хотя бы немного над ним подумают.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» видит в решении властей некоторый проблеск надежды.
Я уже говорил, что возвращение на Лубянку Дзержинского выглядело бы логичным итогом последних 20 лет, символизировало бы окончательный триумф спецслужб и выбор в пользу закрученных гаек. Честно сказать, я был уверен, что Феликса поставят. Отказ от его установки говорит, что верховная власть на самом деле не хочет однозначных сигналов, а хочет скорее, чтобы все было как раньше, стабильно, тихо, богоугодно, без митингов и санкций. И чтобы, если не согласие в гражданах, то хотя бы его видимость сохранялась. Не знаю, насколько это реально, по-моему, уже не очень. Но, скажем так, люфта в такой ситуации все же побольше, чем в первом сценарии.
С вами Аля Пономарева. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я каждый понедельник и четверг рассказываю о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Этот выпуск посвящен конфликту вокруг памятников на Лубянке, роли, которую в нем сыграл Сергей Собянин, и этапирование Алексея Навального в колонию, где он будет отбывать свой срок. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», и мы возвращаемся к теме пустующего постамента на Лубянке. После заявления московского мэра о том, что он будет пустовать и дальше, блогеры переключились с обсуждения Феликса Эдмундовича и Александра Ярославича на обсуждение Сергея Семеновича. Появилась даже версия, что все это было провернуто с целью увеличить его политический капитал. Александр Фельдман.
Ну, Сергей Семенович, вы и политическое животное, так вас и это. Копья ломали прилепинцы с православными, а дивиденды пожнет Собянин. Разводилова экстракласса.
Телеграм-канал «Методичка».
Тот факт, что завершение эпопеи с площадью стало именно решением Собянина, представляет собой куда как более важное событие, чем приключение памятника работы Вучетича. До вчерашнего дня немногие решались примерить на себя роль арбитра по важным для общества вопросам. Если говорить прямо, разрубанием гордиевых узлов в России занимались ровно полтора человека – Владимир Путин и Дмитрий Песков. Храм в сквере, потоп в Забайкалье и даже новый порядок получения медсправок для вождения – все решается в России через одно место – через место в приемной президента. Вместе с правильными словами про объединение в противовес разделению, Собянин словно бы принимает и примеряет на себя ответственность за другие, гораздо более сложные решения в будущем.
Патриотическая общественность, наоборот, объясняет, что Собянину после такого хода веры больше нет. Сергей Марков.
Оппозиционеры убеждены, что заявление Собянина против памятника на Лубянке, а фактически против памятника Дзержинскому, означает, что Путин двигает Собянина как своего преемника. Якобы для этого Собянину подарили право заблокировать памятники и Дзержинскому, и Александру Невскому, потому что их обоих не любят либералы. Наивные. На самом деле поддержка либералов в России несколько процентов только. И преемник Путина должен выступить и за Дзержинского, и за Александра Невского одновременно. Да еще и предложить расстрелять олигархов и предателей, а не уступать им. Такой политик получит огромную популярность.
Доктор политических наук Игорь Николаевич Панарин на своем YouTube-канале назвал инициаторов голосования вредителями.
Считаю, что само голосование было абсолютно неверным шагом, нацеленным на стравливание патриотов России. То есть голосование на сайте «Активный гражданин», надо разобраться, кто его предложил. Предложили его точно не сторонники сильной России и сильной столицы, а люди, явно нацеленные на козни против нашей страны. Противопоставлять этих людей абсолютно неверно. И это, я считаю, операция гибридной войны против России. Моя позиция такова, что памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому должен быть на Лубянской площади и должен быть памятник Александру Невскому.
Другие комментаторы делают из случившегося вывод, что в возвращении Дзержинского Кремль по-настоящему заинтересован не был, а те, кто его продвигал, не обладали серьезной политической силой. Дмитрий Травин.
Не исключено, что вопрос провентилировали на самом верху, но как мне думается, что для пресечения дурацких игр с памятниками хватило и Собянина, поскольку уж больно политически ничтожными были игроки, которые инициировали схватку за место на Лубянке. В конце концов, места на площадях столицы мэр ведь контролирует, а не парламентарии.
Алексей Макаркин.
У Железного Феликса серьезных шансов вновь оказаться на Лубянке не было. Повторюсь, если бы действительно хотели его вернуть, то мобилизовали бы не Прилепина с Лесей Рябцевой, а совсем других людей. Письмо подписали бы ветераны, а поддержали корифеи советской культуры. Железному Феликсу теперь стало еще сложнее вернуться на Лубянку. Дело даже не в цифровых показателях остановленного голосования, а в тенденции. Более молодые, не тоскующие по Советскому Союзу москвичи не одобряют его возвращение, а их число будет увеличиваться. Идти против них непросто, да и незачем. Так что в борьбе разных державников победили нелюбимые ими либералы, которые не увидят на Лубянке ни чуждого им князя, ни отвратительного для них первочекиста.
Станислав Белковский на «Эхе Москвы» утверждает, что власти просто немного испугались того, как изголодавшийся народ набросился на возможность хоть за что-то проголосовать.
Почему этот сюжет оказался так популярен? Я даже не уверен, что его авторы, архитекторы имели это в виду. Возможно, и нет. Может быть, действительно, они собирались ставить памятник Александру Невскому на Лубянке и хотели легитимировать это решение через народное голосование. Но русский человек, бедный, у которого 20 лет не было свободных выборов, дорвался. Ну, собственно, он локально дорвался и раньше. Вот стоило состояться не вполне под контрольным выбором в Хабаровске. И там Сергей Иванович Фургал стал губернатором, а у Владимирской области Сипягина, в Хакасии Коновалов. Да? Конечно, Кремль потом посыпал голову пеплом и решил, что он больше таких вольностей позволить ни себе, ни верноподданному народу не может, но было же, да?
В любом случае, люди в верхах, которые вообще запустили всю эту дискуссию и выявили в патриотической среде все эти неразрешимые противоречия, поступили максимально недальновидно, пишет Элла Паниях.
Допустить до конфликта сталинистов с православными фундаменталистами власть не может себе позволить. И вовсе не потому, что это такие уж большие и такие уж влиятельные группы в элитах, нет. А потому что прямой конфликт между этими двумя небольшими, но активными меньшинствами скрывает шизофреничность той сталинистско-фундаменталистской амальгамы, которая составляет основу идеологии путинского большинства. Другими словами, когда сторонники двух этих вполне внутренне цельных в чистом виде идеологии сцепляются между собой и начинают приводить аргументы, на доверчивого потребителя телевизионной пропаганды это действует крайне деморализующе. Вот это самое неприятное чувство, когда твои ценности сталкиваются лбами прямо у тебя в голове.
«Медуза» в своем материале о том, почему власти передумали ставить памятник на Лубянке, со слов источника в администрации президента, утверждает, что идею этой дискуссии изначально поддержали в мэрии, и целей было сразу несколько. Во-первых, отвлечь внимание от протестов, митингов и реального срока Навальному. Во-вторых, поставить памятник Невскому. А в-третьих, протестировать возможности мобилизации для электронного голосования на выборах в Госдуму. Но в итоге мэрия переоценила свои возможности и недооценила возможности силовиков, которые начали сплоченно голосовать за Дзержинского. Версия, что голосование отвлекает внимание от Навального, звучала у комментаторов и раньше. Дмитрий Колезев.
Разумеется, дискуссия была создана искусственно и, вероятно, имела главной целью хоть как-то отвлечь внимание от посадки Навального и обсуждения дворца в Геленджике. Можно предположить, что когда эта миссия была выполнена, дискуссию и прикрыли. А еще звучит хорошая версия, что место на Лубянке берегут для памятника Путину. Что ж, возможно. Хотя, думаю, Чекистская площадь в путинском мировоззрении – это узковато. Он все-таки мыслит себя отцом всей нации, а не только чекистов.
Юрий Тимофеев.
Навального этапировали спокойно, можно Феликса обратно в сундук. В следующий раз будете совать за вынос Ленина из мавзолея.
Если все это представление действительно затеяли, чтобы отвлечь внимание от Навального, то план удался. Про его этапирование в соцсетях писали довольно мало, по крайней мере, намного меньше, чем про Собянина и памятники, пишет Николай Митрохин.
О тысячах арестованных на протестах, засунутых по ложным обвинениям в Сахарова и другие спецприемники, в соцсетях и СМИ благополучно забыли, как и о требованиях расследовать жесткое подавление мирных протестов. Недаром решение остановить конкурс последовало сразу за вывозом Навального из московского СИЗО на зону.
О том, что Навального отправили в колонию, не сообщили даже его родственникам. Адвокат Вадим Кобзев узнал об этом только после того, как пришел к Навальному на свидание в СИЗО и прождал там 3 часа, прежде чем ему объявили, что Навального там больше нет. Куда его увезли, тоже никто не знал. Об этом Кобзев рассказал на канале «Навальный Лайв».
В соответствии с законом СИЗО вообще-то обязано одного из родственников уведомлять о том, что он убыл, и о том, куда он следует. Это часть 2 статьи 75 Уголовно-исполнительного кодекса. И в настоящее время этого сделано не было. Где эта колония может быть? Она может быть где угодно, но действительно у нас там есть норма, по которым, я не знаю, какой там километраж от места жительства, но надо направлять в колонию где-то вот рядом. Понятно, что в Москве колонии нет, поэтому, ну, естественно, можно предполагать, что это будет одна из колоний, ну, как это и пишут, да, Центрального федерального округа. Может быть так, но в случае с Алексеем я, опять же, не исключаю, что это может быть и какая-то более удаленная колония.
Официально о том, в какую колонию повезли Навального, в СИН не сообщила до сих пор. Но вскоре стало известно, что он действительно находится относительно недалеко от Москвы, во Владимирской области, в колонии в городе Покров. Это подтвердили члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. Гневный пост написал по этому поводу глава региональных штабов Навального Леонид Волков.
Начнем с главного. Первое. Нет никакого официального подтверждения. Родственникам, адвокатам ничего не сообщили. То есть все, что мы знаем, это по дорогам пришли малявы. То, что какие-то комментарии дают какие-то ментовские шныри из давно зачищенных от нормальных людей ОНК, тоже никак ни на какие официальные сведения не тянет. Второе. Другими словами, вот такой язык официальной коммуникации у ФСИН России. Ничего не говорить публично, все равно воровскими дорогами информация дойдет. Видимо, в пресс-службу ФСИН без 5 куполов, по меньшей мере, не берут.
О том, как Навального встречали в колонии, написали открытые медиа. Со слов ярославского участника фонда «Русь сидящая» Руслана Вахапова.
По словам правозащитника, заключенных удивило то, что приемку этапа 27 февраля сотрудники колонии провели строго по правилам внутреннего распорядка и никого не били. Обычно вновь прибывших в ИК-2 осужденных могли ударить сразу на выходе из автозака по пути на обыск. Приемка без рукоприкладства оказалась в новинку тем, кто давно отбывает там наказание. Но другие заключенные все равно не в восторге от будущего соседства с известным политиком. Зэков пугает неизвестность. Там все не рады появлению Навального. У них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут гайки закрутить, пояснил Руслан Вахапов.
Приговор Навальному еще не вступил в силу, и по закону его не могли так рано отправить в колонию. Впереди еще апелляция, на которой он теперь сможет присутствовать только по видеосвязи. Но фактически власти уже давно это практикуют. Часто участников политических процессов увозят в колонию сразу, и никто не мешал им точно так же поступить с Навальным. Это отмечает на «Эхе Москвы» Юлия Латынина.
Но обратите внимание, что они могли отправить Навального в колонию с самого начала. Но вместо этого они устроили вот этот цирк с ветераном, и, конечно, он обернулся против них, потому что, ну, как известно, любое упоминание в прессе хорошо, кроме некролога. И они-то думали, что это как-то скомпрометирует Навального. Это скомпрометировало их, потому что Навальный вел себя так, что было совершенно ясно, что перед нами был впервые чистокровный политический процесс. в отличие от процессов какого-нибудь Олега Сенцова, да, я там лично его уважаю, но этот человек там рассказывал, я не виноват, я вот этого не делал. В отличие от Михаила Ходорковского, который особенно во время первого процесса надеялся совершенно нормально, я ни в коем случае не говорю, что это плохо, договориться, и явно какие-то тому признаки подавал. А вот это был процесс, который Навальный использовал в качестве политической трибуны, ровно так, как его использовали народовольцы и эсеры в царской России. Это был информационный повод, который оказался очень в минус власти. Они постараются больше не давать информационных поводов.
Колония в Покрове известна тем, что туда часто отправляют политзаключенных на перевоспитание. Там сидел по Дадинской статье за неоднократное участие в митингах активист Константин Котов, который рассказал, что колонии общего режима она является только формально. На самом деле режим скорее строгий. Своими впечатлениями от пребывания там делился и ультраправый активист, политик Дмитрий Демушкин.
Я тоже содержался в спецблоке «Матросской тишины». Мне тоже нарисовали выдуманные профучеты и увезли в самую суровую зону, в город Покров, где я оказался в секторе усиленного контроля А, сокращенно «СУКа», это официальное название. Там же окажется и Алексей. Алексей, сам того не желая, сделает хорошее дело и поможет многим людям. Его поддержки хватит на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам исполнительной системы. Конечно, бить его никто не будет, но и без этого он многое узнает о том, что происходит за колючей проволокой. Зона на всех действует по-разному. Многих она ломает и деформирует, но есть те, кого, напротив, закаляет и делает сильнее. Одно точно. Прежнего Алексея уже никогда не будет. А хорошо это или плохо, мы узнаем в будущем.
Демушкин рассказывает, что в секторе усиленного контроля не бьют, но создают настолько невыносимые условия, что люди там сходят с ума. От заключенных требуют вставать каждый раз, когда появляются активисты. Голова должна быть всегда опущена вниз, руки всегда за спиной. Без разрешения нельзя даже почесать нос или выйти в туалет. Демушкин считает, что Навальный однозначно окажется в этом секторе из-за того, что он находится на профилактическом учете. Его признали якобы склонным к побегу. Итог подводит на своем канале Максим Кац.
Важно напомнить еще раз и напоминать всегда. Конечно, никто не должен жить в таких условиях, какие установлены в этой колонии. Но уж точно там не должен находиться Алексей Навальный, так как он не совершал никаких преступлений. Дело, по которому его туда отправили, рассмотрено ЕСПЧ. Решение признано неправосудным. Россия с этим согласилась и выплатила Алексею и его брату компенсации. Единственная причина, почему Навальный оказался в этой ужасной колонии, политическая.
С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Свободы». Подписывайтесь и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!